Взаимный интерес. Изучаем события и явления с разных точек зрения.
Институт экологии Академии наук Абхазии исследует проблемы экологической безопасности. Ни одно более или менее значимое мероприятие, затрагивающее состояние окружающей среды, в республике не проходит без участия специалистов института. Насколько активны международные связи института? В частности, выстраивается взаимодействие с российскими коллегами-экологами. Какие совместные проекты реализуются и как планируют развивать сотрудничество? Об этом пообщаемся с директором Института экологии Академии наук Абхазии Романом Дбар. Здравствуйте, Роман Саидович.
Здравствуйте.
Итак, можно ли назвать взаимодействие в сфере экологии именно с Российской Федерацией и между Российской Федерацией и Абхазией активным? Как вот вы...
Наверное, надо начать с того, что научная деятельность без сотрудничества невозможна. Наука предполагает само по себе тесные контакты, взаимодействие ученых разных стран. И, конечно же, в первую очередь наши контакты самые основательные, глубокие, стабильные, они связаны с взаимодействием с нашими коллегами в Российской Федерации. Это, с одной стороны, связано, во-первых, и с тем, что мы находимся в одном цивилизационном пространстве. Это и культурное, и экономическое, и политическая среда, в которой Абхазия взаимодействует с Российской Федерацией. И наши контакты с коллегами в Российской Федерации, они носят очень давний характер. Я представляю, естественно, Институт экологии и университет, Абхазский государственный университет, поэтому я буду говорить о том, значит, как идут вот взаимодействия по линии изучения природы, охраны окружающей среды, экологии в целом. И здесь следует, конечно, выделить какие-то самые последние события, которые произошли и которые носят очень значимый со всех точек зрения характер. Во-первых, буквально там месяц тому назад был подписан договор между Абхазским государственным университетом и Московским государственным университетом. Два ректора, Олег Алексеевич Кварами и Садовничий Виктор Антонович, подписали договор о создании Центра науки и образования Московского государственного университета в Абхазском государственном университете. И как только этот договор был подписан, сразу же он стал наполняться содержанием. В Абхазию приехала большая группа сотрудников кафедры геоморфологии, которая совместно с нашими учеными, кафедры географии и Института экологии Академии наук Абхазии провели почти двухнедельную экспедицию, которая была связана с изучением самых разных аспектов природной среды Абхазии. Это касалось и речных берегов, речных русел.
А куда конкретно выезжали, на какие реки?
Это касалось в первую очередь водотоков, которые относятся к Мюссерской возвышенности. И взаимодействие в системе берег-моря, река-море. Эти исследования для нас крайне важны, потому что, во-первых, результаты этих исследований становятся базой принятия экспертных заключений, подготовки экспертных заключений и впоследствии принятия правильных решений с целью снижения рисков в хозяйственной деятельности в республике. И понятно, что тот объем знаний и возможностей, которые существуют у наших российских коллег, нам в какой-то степени недостижим. Ну, это, во-первых, мы взаимодействуем чаще всего, конечно, с очень крупными коллективами, в которых подходы носят комплексный характер. И это дает нам возможность в конечном итоге получать в процессе взаимодействия не только знания, но и иметь возможность нашим молодым специалистам, соприкасаясь с ведущими специалистами без всякого, так сказать, напряжения, можно говорить о том, что это мирового уровня специалисты, получать возможность повысить свой уровень знаний. Плюс ко всему, мы в процессе таких взаимодействий вырабатываем и такие стратегии, связанные как подготовка наших специалистов. Это выбор руководителей для диссертационных работ наших молодых ученых. И таким образом, вот даже этот один фрагмент, он свидетельствует о очень тесном, плотном сотрудничестве, которое направлено на долгосрочную перспективу.
Роман Саидович, ну, хотелось бы, раз это не так давно было, да, это событие, просто чем завершилась эта экспедиция? Может, есть какие-то итоги или хотя бы,
да,
какие-то
буквально,
наработки?
Да, буквально вчера мы получили уже, так сказать, фактически отредактированный отчет по результатам этой экспедиции. Во время этой экспедиции были заложены так называемые вот пробные площадки, которые станут местом наблюдения на протяжении длительного времени для того, чтобы иметь возможность фиксации происходящих событий, скорости, темпов, динамики, деформации происходящих в связи с изменением климата. И таким образом, вот этот аспект, он не просто прошла экспедиция, значит, она завершилась там речами, и на этом все закончилось. Нет, это первый этап. Следующий этап – это подготовка публикаций совместных. И здесь я должен сказать, что, значит, вот это взаимодействие с российскими коллегами дает возможность нашим ученым выходить на научные издания, которые имеют специальный статус, их принято называть там ваковскими журналами, то есть журналами, рецензируемыми журналами, публикации в которых дают возможность впоследствии при защите зачитываются они как докторских, кандидатских, зачитываются как те издания, на которых опирается, значит,
еще
оценка.
Вопрос, простите, да, еще вопрос. Вы говорили, что экспедиция была направлена на то, чтобы исследовать, как вот в этих сферах отразится какая-то хозяйственная деятельность. Что имеется в виду?
Ну, в данном случае, конечно же, вся прибрежная зона республики, она находится под воздействием хозяйственных каких-то работ. И происходит изменение климата, увеличивается количество осадков. И когда речь идет о речных руслах, то мы видим, как происходит их деформация. И при этом из-за нехватки земель очень часто люди стараются идти вопреки природе, приближаются к тем водотокам, которые в определенные периоды могут резко подниматься, нанося существенный ущерб тому, что было сделано человеком. Поэтому при принятии решений, конечно же, требуется экспертная оценка, которая позволит избежать этих рисков, рисков потери, экономических потерь. Это вот один такой аспект. Существует, вот благодаря российским коллегам, в этом году у нас, например, вышла в определенном смысле уникальная публикация, потому что публикация в журнале Nature является очень статусным, так сказать, событием.
Когда это произошло?
Это произошло вот в феврале месяце. Вышла статья о палеоклимате Абхазии. Конечно, это вызвало протест со стороны Грузии. Наши коллеги, так как это была международная команда, в котором принимал участие даже Шанхайский университет, потому что университет в Инсбруке в Австрии, это была статья, посвященная изучению палеоклимата на основе натечных образований, которые сформировались в пещерах Абхазии. И, как известно, сталактиты и сталагмиты – это вот такие образования, которые формируются на протяжении очень длительного времени. Вода просачивается через породы, капает, и при этом откладывается слой за слоем тончайшие слои минерала, которые несут в себе зашифрованную информацию о климате, происходившем на протяжении, о климате, который был на протяжении длительного времени, в данном случае это плеоцен.
Только хотела спросить, зачем изучать палеоклимат?
Палеоклимат требуется изучать по той причине, потому что вот мы сегодня находимся в состоянии, значит, повышения температуры глобальной, И возникает вопрос, а это уникальное событие? Или же подобного рода вещи происходили в прошлые геологические времена? Да, события подобного рода происходили и в прошлые геологические периоды, и они сопровождались как повышением температуры, так и понижением, причем значительным понижением температуры. И поэтому расширение знаний в этой области, естественно, позволяет адаптироваться или готовиться к каким-то событиям, которые происходят сегодня. С этой точки зрения научная мысль, она не имеет, так сказать, преград. И широкое сотрудничество в этой сфере, оно позволяет собрать команды ученых, которые способны решать очень сложные задачи. Если бы мы сами попытались бы это сделать, естественно, что у нас нет и такой лабораторной базы. Представьте себе, вот я лично занимался той частью, которая касалась, значит, нужно было найти подходящий сталагмит, вытащить его из пещеры, разрезать его, отшлифовать и отправить его. Значит, другие взялись, значит, уже микрон за микроном на этом шли, выделить слои, потому что сталактит и сталагмиты, они формируются наподобие годичных колец деревьев. И поэтому каждый слой, который соответствует определенному изменению в климате прошлого, он фиксируется. И изучение изотопного состава газов, которые были включены в этот сталактит на протяжении длительных периодов, которые насчитывают десятки тысяч лет, удалось расшифровать. И таким образом мы сегодня имеем небольшой фрагмент вот прошлого климата именно Абхазии.
Это вся работа была для этой статьи, в этой статье была опубликована. Да. Какие выводы сделали ученые наши?
Ну, в данном случае это является, значит, показателем того, что изменения климата в прошлые геологические времена, они сопровождались разными событиями. То есть это были и резкие падения температуры, это были периоды с повышением температуры. И в значительной степени, конечно, эта работа, она сосредоточена на таких аспектах, как что представлял собой климат в период формирования крупнейших карстовых полостей Абхазии. И чтобы дать ответ на вопросы, которые связаны с тем, что собой представляли факторы, которые привели к формированию таких гигантских полостей, которые мы обходили сюда, пещер. И с этой точки зрения, конечно, были сделаны и такие открытия в ряду публикаций, которые связаны с этими исследованиями, как, например, открытие того, что Новоафонская пещера была сформирована не только обычным, характерным для большинства пещер, значит, эпигенным карстом, когда атмосферные осадки падают на поверхность, просачиваются сквозь породы, но и гипогенным способом, то есть горячие сероводородные источники, которые били из глубоких слоев земли, они поднимались к поверхности и формировали там испарения, в которых присутствовала серная кислота, и она позволяла очень быстро растворять породы, и что дало возможность сформироваться таким гигантским полостям. То есть выводов из подобного рода, значит, исследований можно сделать очень много. Я бы хотел привести еще один очень важный пример сотрудничества. Это сотрудничество с Казанским государственным университетом. Нашего института и университета на протяжении уже 18 лет, каждый год, без перерывов, мы принимаем экспедицию Казанского государственного университета. Это комплексная экспедиция гидробиологическая, которая занимается вместе с нами изучением рек и водоемов в Абхазии. И за эти годы нами было издано, ну, без малого, почти, наверное, 70 с лишним публикаций в различных научных изданиях России, докладов на международных конференциях по всему миру, начиная от Японии и заканчивая Соединенными Штатами, в европейских конференциях, и которые позволяют, во-первых, слышать о том, что существует такая страна Абхазия, и о том, что здесь существует научная мысль. Она доводится до мировой общественности, научной общественности, уникальность природной среды Абхазии. Благодаря вот такому взаимодействию мы, во-первых, сумели сформировать колоссальный архив знаний, сделать необычайное число открытий. Например, благодаря вот нашим экспедициям, взаимодействие с Казанским государственным университетом, руководителем, бессменным руководителем этой экспедиции является доктор биологических наук Нафиса Мансуровна Мингазова, почетный доктор нашей академии. Мы получили такие уникальные знания, как, например, сосчитано количество водотоков в Республике Абхазия. Они превышают число рек, речушек, вообще временных водотоков составляет более 4700 единиц. То есть всех рек, речушек, да. То есть наша гидрографическая сеть, она необычайно плотная. И мало вообще какая страна в мире может сравниться с такой густотой гидрографической сети. И с другой стороны, это комплексная экспедиция, которая позволила, во-первых, выявить состав живых организмов в наших реках и озерах.
Чем отличается, в чем особенности?
Ну, наши реки и озера, они имеют, конечно, характерное отличие от равнинных территорий. В первую очередь, это горная страна, и, соответственно, реки и водотоки имеют уклоны, скорости потоков. Энергия этой воды во много раз превосходит, нежели чем, конечно, энергия равнинных рек. При этом горные озера и равнинные озера, они отличаются во многом и характером, так сказать, своего происхождения. Но то, чем, например, равнинные озера отличаются от горных озер, конечно же, это их хрупкость. Например, озеро Рица, так, нам всем хорошо известное. При всей кажущейся, вот это как бы вроде достаточно крупный водоем, но он в высшей степени хрупкий, уязвимый, потому что для такого озера, имеющего такую температуру воды, расположенного в такой зоне, характер и возможности самоочищения у этого озера крайне малы. И поэтому даже незначительные загрязнения в этом озере оказываются для него фатальными. Поэтому, когда речь идет об охране природной среды и водных объектов в горах, даже небольшие загрязнения могут оказаться для этих водоемов критичными. Вот если, например, озера находятся на побережье, даже здесь у нас, температура воды в них достаточно высокая, там и состав живых организмов радикально отличается от того, что существует в горах, потому что так называемая кормность или трофность этих водоемов, она крайне совершенно различная. И если попадает даже небольшое количество там дизельного топлива, кто-то, может быть, подумал, что может помыть машину в горной речке, и это, так сказать, ничего, так сказать, от этого не произойдет. Или же там, например, почему на озерице запрещается категорически использовать лодочные моторы на бензине, на соляре. Во-первых, даже незначительное загрязнение этого водоема приведет к тому, что это озеро не сможет справляться с этим загрязнением.
Мы говорим о взаимном интересе, да, наша программа так называется, и мне интересно ученым, экологам российским, которые приезжают сюда на экспедиции или ну, не приезжают, может быть, как-то взаимодействуют по-другому с нашими экологами, представляет интерес эта работа, вот это взаимодействие? И в чем? Почему?
Без всякого сомнения, к нам сюда с удовольствием устремляются очень многие специалисты. Например, мы взаимодействуем с Институтом океанологии Российской Федерации и с Институтом географии. И при этом они едут сюда с удовольствием. И, во-первых, мы имеем очень уникальный набор природных феноменов, которые интересны для изучения. И многие уникальные открытия происходят именно в Абхазии. С другой стороны, очень часто бывает так, что, например, на территории Сочи или там Адлера провести те же самые исследования оказывается достаточно сложно со всех позиций. Ну, я сейчас не буду касаться тонкостей, там, например, выйти в море, значит, потребует многочисленных, так сказать, согласований. Если же к нам приезжают экспедиции, все эти мероприятия, связанные с формальной стороной, мы берем на себя. И поэтому они едут к нам с удовольствием, потому что, значит, у них нет необходимости всю эту формальную часть, касающуюся взаимодействия со службами, значит, согласовывать. Поэтому, например, Институт океанологии ежегодно приезжает к нам и изучает уникальные события, связанные со взаимодействием рек с морем в процессе, значит, выброса взвешенных частиц, которые влекутся реками в процессе там паводков, так называемые речные плюмы. Это вот когда река образует в море такой вот шлейф из тончайших взвесей, которые, значит, попадают вместе с речной водой в море. И это взаимодействие имеет очень важное значение для морской среды и с физической точки зрения, и с биохимической точки зрения. И поэтому это взаимодействие, оно обоюдоинтересно. Но я бы хотел сказать, что как бы не все как бы так безоблачно в этом, так сказать, взаимодействии. Дело в том, что нам очень сложно и практически невозможно создавать совместные лаборатории. Ну, во-первых, наших внутренних ресурсов для каких-то таких вот формирований лабораторий крайне ограничены. В России есть такие возможности, но в России
и
существует...
приходится отсюда забирать, везти куда-то, и там уже проводить исследование.
Чаще всего мы вынуждены, да, собирать здесь образцы, возить туда, но создать совместную лабораторию в Абхазии бывает практически невозможно по той простой причине, что существует так называемое бюджетное ограничение, когда Российской Федерации учреждения, те же институты академические или же учебные заведения не могут в Абхазии потратить ни одного рубля. То есть они не могут вложиться в создание лаборатории в Абхазии, потому что они не могут направить сюда бюджетные деньги. Ну, а частный бизнес, как известно, особо не интересуется наукой. И тут инвестиции обычно
с другой. А наши госструктуры не могут как-то оказывать содействие в этой работе?
Ну, дело в том, что здесь существует некая такая... У нас есть бюджеты, они крайне ограничены. В значительной степени наши бюджеты направлены на содержание сотрудников. То есть это большей частью, по сути дела, это... расходы на заработную плату. А вот что касается расходы на оборудование, это уже так совсем там какие-то незначительные величины. Поэтому если бы, конечно, в перспективе мы смогли бы преодолеть вот эти сложности, взаимодействия эти, конечно, носили бы совершенно иной по своему характеру и возможностям, так сказать, и перспективам значения. Поэтому у нас есть надежда на то, что мы будем, значит, двигаться в этом направлении и сможем еще больше углубить, расширить наши взаимодействия.
Спасибо вам большое за интервью. Вот видно, что мы поговорили о незначительной малой части той работы, которая ведется в сфере экологии между Абхазией и Россией. Так, надеюсь, что мы еще будем
только иметь... малая толика, да.
Да, будем иметь возможность продолжить этот разговор. Было очень интересно. Спасибо вам еще раз. Я напомню, что у нас в студии был директор Института экологии Академии наук Абхазии Роман Дбар. И говорили мы о взаимодействии российских и абхазских специалистов-экологов, различных научных учреждений нашего Института экологии, Академии Абхазского госуниверситета с российскими вузами и институтами экологической направленности. Спасибо вам большое еще раз за интервью.
Спасибо всем.
Это был «Взаимный интерес». Задаем вопросы не из праздного любопытства.